Сегодня после того, как мы прервались на Хануку, на урок на тему Хануки, я хочу вернуться к нашему изучению Пиркей Авот, трактата Авот. Я напоминаю, что кто-то пишет, что меня плохо слышно. Сейчас разберемся. Сейчас слышно лучше?
Да, когда приближаешь.
Хорошо, я буду тогда говорить поближе к микрофону. Хорошо. Значит, мы напоминаю, что последний урок, посвященный теме Пиркей Авот, мы приступили ко второй мишне первого перека, и мишна, которая гласит, на трех столпах стоит мир. Тора, Авода, Гемилот Хасадим, три столпа, три основы, на которых стоит мир, Тора, служение и благодеяние. И на прошлом уроке мы заострили свое внимание, в принципе, на это вошел весь урок, и можно было бы продолжать еще. Мы говорили о Торе как основе нашего мира, о причине, о цели создания этого мира. Реализация, изучение Торы. Мы пошли по тому комментарию, который утверждает, что в данной мишне Тора имеется в виду именно изучение. Сегодня мы с вами с Божьей помощью продолжим и приступим к обсуждению вопроса молитвы. Молитвы, и скоро я объясню, какая связь есть между молитвой и между тем, что сказано в нашей мишне. Итак, вообще интересный такой момент. Вообще понятие молитва как просьба – это что-то, что можно найти, наверное, в любой религии, в любой вере, в любой какой-то дисциплине. Понятие молитва как просьба человека, мольба человека перед высшими силами – что-то, что присутствует в любой культуре, в любой религии. И если подумать, как гласит известная пословица о атеистах и окопах, то, в принципе, даже там, где якобы веры нет, где религии нет, все равно место для молитвы нет-нет да находится. В окопах люди, многие начинают молиться и просят, каждый по-своему, каждый на свой лад, каждый у того, у кого он просит. Но понятие молитвы, понятие просьбы вы перед высшими силами есть везде. Оказывается, что это совершенно естественно для человека осознавать, для человека, жизнь которого, она в принципе построена таким образом, что человек постоянно в чем-то нуждается, человек постоянно от чего-то зависит, начиная от самых базисных естественных потребностей, пища, вода, кислород, солнечная энергия, и заканчивая самыми уже утонченными и сложными потребностями. Человек постоянно в чем-то нуждается. И человек это прекрасно осознает. Человек это осознает с самых первых моментов развития его, вообще понятия его сознания. Человек осознает, что он постоянно в чем-то нуждается. И человек также прекрасно, естественно, осознает, что потребности эти его, от которых зависит его жизнь, его существование вообще. Они зависят часто, так считают люди, на самом деле, всегда и во всем. Потребности эти, их удовлетворение, они зависят от сил, неконтролируемых человека. И человек это прекрасно понимает. Есть силы, есть явления, от которых зависит жизнь человека, и человек не способен контролировать эти силы. Это осознание, этой базы, это естественное понимание приводит человека к тому, что он просит, он молит, он ищет какие-то возможности, какие-то способы обращения к этим высшим силам для того, чтобы получить то, что ему требуется. Это совершенно естественный такой момент. И даже в наше поколение, в нашу эпоху, так сказать, прогрессивного материализма, когда человечество пытается всеми силами показать, что мы на самом деле ни от кого, ни от каких высших сил не зависим. Мир, где пытаются проповедовать атеизм и идею независимости, идею всесилия человека, на самом деле в эту эпоху, может быть, даже больше, чем когда-либо, видно, что человек на самом деле очень хорошо понимает свою беспомощность и свою зависимость. В принципе, все вот это вот явление технологической гонки, вот это совершенно обсессивное желание и стремление постоянно разрабатывать, постоянно придумывать что-то новое, постоянно решать какие-то технические проблемы и постоянно в этом прогрессировать, это обсессивное стремление, оно на самом деле свидетельствует о том, что человек сегодняшний находится, быть может, больше, чем когда-либо в истории человечества, он находится в панике, он находится в страхе перед теми самыми высшими силами, которые не подвластны его контролю. Это свидетельствует, это постоянная попытка переиграть природу, переиграть особенности человеческого организма и так далее. Вот это вот обсессивное стремление победить, переиграть, найти способ контролировать, только лишний раз свидетельствует о том, что человек, оставивший Бога, это в лучшем случае, в хорошем случае, если он оставляет, если он оставил Бога, или если он в противном случае оставил веру в какие-то высшие силы, какие-то силы природы, идолов. Человек, который оставляет вот это естественное понимание сознания своей зависимости, он попадает на просто состояние постоянного страха и паники. Что до этого, до того, как он оставил это, у него было на кого полагаться, было кому обращаться. Сейчас у него есть возможность полагаться только на самого себя. А это вот приводит к такому сумасшедшему поведению сегодняшнего общества, сегодняшнего человечества. Это что касается общего, того, как обычно, как, чаще всего человеком воспринимается понятие молитва. Молитва – просьба перед тем, кто может удовлетворить эту просьбу, перед кем-то более сильным, более возвышенным, всемогущим. Молитва как просьба. Интересно, что в иудаизме по определению Торы молитва имеет явно намного более широкое и глубокое понимание, нежели просто обращение к высшей силе, нежели просто просьба. Подтверждает это положение, утверждение несколько примеров, которые я сегодня приведу и на которых мы сегодня заострим наше внимание. Начнем с того, что я привел в качестве названия урока. В качестве названия урока я, молитва, я, в общем-то, привел цитату из псалма Тейлим, 116, если правильно помню. Псалом, который составил царь Давид. Царь Давид, все, что мы о нем знаем, великий праведник, это еврейский царь, это тот, кто подготавливает, и тот, кто является, тот, от кого зависит построение храма, тот, от кого зависит приход Машеха, полного избавления, великий праведник, воин, служитель Всевышнего. И вот царь Давид при всем том, что он из себя представляет, в этом псалме, и еще будучи псалом он составил тогда, когда он был, когда царь Шауль преследовал его, то есть он находился в момент одного из самых таких серьезных испытаний его жизни, и вот в этом псалме сам царь Давид говорит следующую фразу. Я молитва. Несмотря на то-то, то-то и то-то, несмотря на все гонения, несмотря на все смерти, царь Давид говорит, я молитва. То есть на вопрос, кто ты, царь Давид выбирает ответить следующим образом. Я молитва. То есть царь Давид, при всем том, что он символизирует, при всем том, что он себе представляет, он отвечает на этот вопрос, я молитва. Что я себе представляю, что я есть, кто я есть, я молитва. Такая фраза, сказанная Давидом, она заставляет задуматься. Неужели? Царь Давид для нас, для всего еврейского народа, это очень много чего. Это очень много каких-то очень базисных, важных, фундаментальных понятий всей нашей веры. Вот царь Давид из всего этого выбирает сказать «я молюсь». Еще один пример, который я сегодня хочу привести из-за стыдного внимания, это возьмем Мишна в трактате Бовы Каме, первая же Мишна в этом трактате, Мишна, которая приводит четыре вида ущербов, называет Мишна четыре вида, четыре категории в честь того, как производящий этот ущерб упоминается в Торе. И одна из таких категорий называется маве. И по одному из мнений это означает человек. Человек как обозначение одной из категорий, носящих ущерб. Гемара там приводит в этом отрывке Талмуд, Гемара приводит объяснение, откуда, из какого пасука учится тот факт, что Маве это человек. И приводится пасук, где используется это слово, означающее молящийся. Молящийся. Приводится именно этот пасук, и мудрецы выбирают использовать это слово, молящийся, для определения человека. То есть мудрецы Мишны при всей своей мудрости, при всей своей глубине понимания строения мира, понимания строения человека, понимания глубин, которые нам сегодня уже пока не даны, при всей своей мудрости мудрецы Мишны выбирают определить человека, выбирают в качестве самого общего определения тому, что такое человек, слово, означающее молящийся. То есть если мы зададимся вопросом, что такое человек, что он из себя представляет, что есть человек, и обратимся с этим вопросом к мудрецам, мудрецам Мишны, ответ будет такой: человек – это тот, кто молится. И опять-таки задаются те же самые вопросы. Ведь человек – это еще очень много чего, кроме этого. Особенно если мы воспринимаем молитву как просьбу, ведь человек – это еще очень много всего, кроме просьбы. Человек – это еще человек чувствующий, человек, исполняющий волю Всевышнего, человек верующий, человек создающий, созидающий, очень много вещей, которые мы можем сказать в качестве ответа на то, что такое человек. Но мудрецы Мишны выбирают именно это определение. Самое общее определение того, что такое человек, это молящийся. Это еще один пример. И наконец, наша с вами Мишна, та Мишна, которую мы сегодня с вами изучаем, на трех столпах стоит мир. Тора, о которой мы говорили на прошлом уроке, а вода у гнутка стоит. Действительно, в этой Мишне не упоминается, якобы не упоминается молитва. Но, когда Мишна говорит «а вода», когда Тора «а вода у гнутка стоит», когда Мишна говорит «а вода», имеется в виду там по-простому служение в храме, то есть то служение, которое было производилось в храме. Комментаторы подчеркивают тот факт, что, и сегодня нам это особенно актуально, подчеркивают тот факт, что есть служение, которое оно не является альтернативой, но оно является параллельным служением того служения, которое производилось в храме. И это молитва. Мудрецы в Талмуде, да, они задаются вопрос, анализируя пасук. И служу ты Всевышнему всем своим сердцем. Мудрецы задают вопрос, что это такое служба, которая производится сердцем. И ответ там в Гемаре, это молитва. Молитва это служба, которая производится сердцем. И мудрецы в различных источниках учат, что есть параллель между служением в храме, то есть тот духовный результат, который мы достигаем с помощью служения в храме, корбанот и все остальные аспекты служения, жертвоприношения, остальные аспекты служения, результат, духовный результат этой службы, он параллелен духовному результату молитв. Таким образом, мы понимаем, что когда мы говорим, что на трех столпах стоит мир, ради трех вещей, как мы объяснили на прошлом уроке, ради трех вещей, ради реализации трех вещей создан мир. Одна из этих вещей – это молитва. То есть весь наш сложный, многогранный, глубочайший мир со всем, что с этим связано, что это протекает, все это создано, просто представьте себе масштабы, каждый пусть найдет для себя какую-нибудь картинку, которая позволит ему прочувствовать этот момент, эти масштабы. Все это создается для реализации, в том числе и молитвы. Эти примеры, которые я сейчас привел, они уже заставляют нас задуматься о том, понимаем ли мы, что есть молитва, понимаем ли масштабы того, что из себя представляет молитва, когда мы, еврейский народ, соблюдающие евреи, как минимум три раза в день занимаются молитвой. И сегодня я хочу с вами вместе попробовать увидеть, понять, видим ли мы в этом занятии, которым занимаемся по три раза в день, женщины чаще всего меньше, видим ли мы в нашей молитве, в том, что мы тогда делаем в это время, видим ли мы что-то, нечто соответствующее вот этим вот определениям. Определением того, что человек, весь человек, суть человека – это молитва. Весь наш многогранный мир создан для реализации, для молитвы. И в этом я сегодня хочу разобраться. Попробовать разглядеть в том, что мы делаем в нашей молитве, что-то соответствующее вот этому вот определению. Итак, для начала следует, наверное, начать с того, что когда мудрецы в Талмуде задавались вопросом, что такое Авуда Шебале, что такое служение сердцем, им было ясно, что такое служение, в общем, что такое служение, им было ясно, что такое сердце, им было ясно, что такое молитва. Вопрос состоял только в взаимосвязи между этими понятиями. И ответ они получили, ответ они, точнее, они дали, сформулировали. Служение сердцем есть молитва. Что такое молитва, что такое служение, что такое сердце, им было понятно. Нам же, очевидно, все эти три понятия, они требуют для нас определенного объяснения. Почему это так очевидно? Это очевидно по той причине, что я вижу, сколько великих мудрецов посвящают этому вопросу очень пристальное внимание, разбирать вот эти понятия, что такое служение, что такое молитва, что такое сердце. Очень много величайших мудрецов, включая и наше поколение, точнее, ближайшее поколение, поколение Балей Мусар, разбирают этот вопрос, что это значит. Итак, начнем с того, что мы как бы для себя попробуем определить, что это значит. Сердце, служение и в итоге молитва, которая является соединением служения и сердца. Итак, само понятие авода, служение, на святом языке имеет корень, авода, корень, айн, бет, далит. Однокоренные слова здесь это авдут, эвет, то есть раб и рабство, а также ибуд, обработка. Это однокоренные слова словом, которое, с понятием, которое мы сегодня разбираем, авода, служение. Обработка, ибуд. Как в Каин, а я оведа дома. Каин был человеком, обрабатывающим землю. Обработка. Именно эти два слова приводят очень большие, великие мудрецы предыдущих поколений, Шимшон Рафаэль Лирш и Рав Йошуа Лейб Дискин, приводят эти два слова для того, чтобы с помощью них разобраться в сути понятия служения. Итак, Рав Дискин приводит слово «эвид» – рабство. Что означает рабство? Что из себя представляет рабство? Определение рабства можно, к определению рабства можно прийти через разделение его на два аспекта. Во-первых, раб – это тот, кто беспрекословно исполняет волю своего господина, с одной стороны. И с другой стороны, раб – это человек, который полностью зависит от своего господина. У раба нет ничего своего. Все, что имеет раб, он дарует своему своим господину. Своего ничего он не имеет, включая свободы. И он обязан, его функция, его цель, то, что делает его рабом, это исполнение, обязательное исполнение воли своего господина. Это то, что из себя представляет рабство. Теперь, если мы задумаемся, мы увидим, что с точки зрения близости раб по отношению к своему господину, он ближе, чем может быть сын по отношению к тому же самому господину, сын этого господина. Ведь сын, здесь, когда мы обсуждаем вопрос рабства, здесь, наверное, нам нужно будет немножко отвлечься от того, что в нашем, от того, что пропитывает в нашем сознании это понятие рабство. Вспомним о том, что в еврейской традиции раб, он пользуется большими привилегиями. Хозяин, господин раба, он обязан предоставить ему все удобства по всем стандартам его собственного дома, проявлять к нему должное уважение. То есть в еврейской традиции, по еврейскому закону, рабство, оно выглядит очень иначе, оно сильно отличается от того, что это себя представляет у других народов. Такое, у нас понятие рабства – это что-то такое очень грустное и негативное. Это действительно не самый лучший вариант, но это не то, что происходит у народов мира. Еврейский раб, он живет в полном комфорте, и его, Тора его очень защищает, оберегает его. Тора предписывает его относиться к нему очень положительно. Да, то есть, с точки зрения близости, это раб по отношению к своему господину может быть ближе, чем сын по отношению к отцу. Сын по отношению к отцу, отец и сын не всегда заодно. Отец и сын, они всегда согласны. Не во всем согласны. Отец и сын в определенных ситуациях могут даже противостоять друг другу. То есть близость отца и сына, она довольно ограничена, она условна. Конечно же, в рамках законов уважения отца и матери. С другой стороны, раб по отношению к своему господину, он всегда заодно своим господином. Он всегда является тем, кто исполняет волю своего господина. Он, по сути, раб по отношению к своему господину, по сути, является как бы удлиненными руками своего господина. Он со своим господином находится в максимальной близости. Он с ним практически одно целое. Даже отец и сын не имеют такой близости. И вот именно этот аспект рабства и имеет отношение в нашем контексте к тому, что мы сегодня обсуждаем, служение. Авода и Авдут, общее между ними, это вот этот самый аспект. Эвет по отношению к своему господину имеет максимальную близость к господину. Это первая сторона вот анализа понятия авода, служение. Вторая сторона, это то, что предлагает Рав Шимшон Рефаэль Гирш, это корень ибуд, обработка. Что есть обработка? Обработка по-простому есть воздействие на объект. Воздействие на объект с целью произведения каких-то изменений в этом объекте, в этом материале, с целью создания возможности использовать какие-то положительные, полезные качества, свойства материала или объекта в более оптимальной форме. То есть, когда в изначальной своей форме, в изначальном своем состоянии материал или объект имеет какие-либо примеси, какие-то другие преграды для того, чтобы использовать полезные свойства этого материала в оптимальной мере, то мы прибегаем к обработке. Мы устраняем эти помехи. мы очищаем объект, мы очищаем материал, мы придаем ему, может быть, какую-то форму, меняем температуру и так далее. То есть любые манипуляции, которые совершенствуют объект, материал по сравнению с его изначальным диким естественным состоянием. Это простое определение обработки. Вот этот аспект обработки – это то, что имеет связь с обсуждаемым нами сегодня вопросом служения. Служение, по сути, имеет вот этот аспект обработки. Здесь есть просьба посвятить лимуд. Я не знаю, у Толдота есть какие-то свои правила по отношению к этому. С моей стороны, конечно, нет никаких проблем с радостью. Аспект, вот этот аспект, вот этот аспект обработки, это то, что имеет связь к понятию авода, служение. Таким образом, чтобы не запутаться, давайте подведем итоги сказанного до сих пор, анализируя понятие авода, служение. Служение Всевышнему, это то, что позволяет человеку достигать максимальной близости с Творцом, устраняя все преграды, все помехи, которые мешают этой близости. Это служение, это авода, это то, о чем мы с вами говорим. Устранение помех и сближение с Творцом. Это цель служения. А вот. Теперь, что касается сердца. Мудрецы определяют для нас, что молитва есть служение сердце, служение сердцем. Вот это действие устранения помех и сближения Всевышнему, со Всевышним, которое происходит в сердце человека. Это тоже требует определенного объяснения. В наше время сердце, понятие сердца, это в худшем случае мышца, непроизвольно сокращающаяся. Максимум это некая метафора, которую люди используют, когда говорят о эмоциях, чувствах, романтике, любви и так далее. Притянуть такие понятия к тому, о чем мы говорим, довольно сложно. Поэтому давайте разберемся с вами, что такое сердце, что имеется в виду сердце на языке Тора, на языке мудрецов в нашем контексте. Итак, сердце по определению Торы это, как сказано, «Вее либи мевин», «Пусть будет мое сердце понимающее», я точно не помню, где это сказано. Функция сердца – быть вместилищем того, что называется бина. Бина есть один из аспектов разума, один из аспектов разума человека. И сердце является вместилищем этого аспекта разума человека. Сердце – это то, где реализуется вот эта душевная сила человека, данную ему с небес, сила понимания, сила бина. Бина, говорят нам мудрецы в разных книгах, на разных тематиках, не буду приводить все здесь источники, не знаю, если это нужно, если кому-то нужно этим заняться. В разных источниках мудрецы объясняют, что бина – это способность человека лавин тавар митох давар. Понять одно из другого, вывести одно из другого. То есть, по-простому говоря, по-русски говоря, делать вывод. Очень еврейская черта. И что же делает Моня? Моня таки делает вывод. Очень еврейская черта, очень еврейское умение делать выводы. Умение, способность человека созерцать окружающий его мир и раскрывать скрытое в том, что он увидел, это способность человека, которая называется бина, это способность человека, которая называется лавин давар митох давар, и вместилище этой мудрости есть сердце. И здесь нам нужно заострить свое внимание, поговорить об этом поподробнее, вещь вопрос тонкий, и следует хорошенечко обойти со всех сторон, чтобы это улеглось в нашем понимании, в нашем сознании. Бина, то, как это выглядит, бина – это, по сути, та сила, которая позволила нашему праотцу Аврааму, Авину, в отличие от всего его, от всего поколения, в котором он жил, созерцая мир, созерцая окружающий мир, созерцая солнце, прийти к выводу, отличному от того вывода, к которому пришло все его поколение, окружающее Авраама, праотца Авраама. Авраам Авину, когда созерцал, когда анализировал, когда наблюдал за солнцем, пришел к выводу, что у этого огня есть хозяин. Пришел к выводу, что хозяин этого огня создает этот огонь и контролирует его для определенной цели. Значит, цель понял. И цель это даровать благо всему, слушаемому, всему живому. Этот вывод, это понимание привело Авраама Авину к тому, к потребности благодарить Всевышнего за то, что он получает. Вот этот вывод, это понимание привело Авраама Авину к потребности в момент нужды, в момент необходимости обращаться именно к этому хозяину, к Создателю, к тому, кто создал это солнце. Это сила бина, которая привела, которая позволила Аврааму Авину прийти к этому выводу. Откуда у человека эта сила? Поговорим об этом, это интересный, важный момент. Все поколение Авраама Авину, наблюдая за солнцем, к этому выводу не пришло. А пришло к выводу тому, что солнце имеет свою силу, и этой силе следует поклоняться, если мы хотим добиться каких-то наших желаний, каких-то добиться от него, реализации наших каких-то потребностей. Авраам Авину, наблюдая за солнцем, пришел к этому выводу. Говорит Шулхан Арух, Шулхан Арух, когда объясняет смысл порядка молитвы Шмонесре, молитва Амида, которую установили Аншей Кнессет Агдора, представители Великого Собрания, Шулхан Арух объясняет логику построения, порядка этой молитвы. Известно, что молитва Шмонаэстра состоит из трех основных составляющих. Первая часть – это восхваление Творца. Потом идет центральная часть – это просьба, мы просим Всевышнего. И третья заключительная часть – когда мы благодарим Всевышнего. Это заключение, это вывод наш из молитвы. Мы понимаем, что есть у нас потребность благодарить Творца. Так вот, когда Шулхан Арух объясняет, комментирует смысл порядка, в центральной составляющей молитвы Шмонаэсре, где мы просим у Всевышнего, объясняет следующий момент. Почему эти молитвы начинаются с брахи, начинаются с благословения, с просьбы, где мы просим у Всевышнего, Всевышний, дай нам разум. Хонен ла адам даат. Хонен умитха хохма бина вада. Дай нам Всевышний, подари буквально, нам Всевышний разум. И приводятся три аспекта разума. Хохма, бина, вада, я не хочу заострять на внимание на разницу между этими аспектами перевода, того, что они означают, потому что это тема на целый цикл уроков. Три аспекта мудрости. Мы просим у Всевышнего в этой молитве, в этой брахе, в этой молитве мы просим у Всевышнего, дай нам мудрость. Дай нам мудрость. И объясняет там Шулхан Арух, что то, что отличает человека от любого другого живого существа, давайте я процитирую, чтобы быть точным. Мифтеш мутара адам мина бейма и абина веасэхэ. То, что отличает человека от любого другого живого существа, животного, это бина, о которой мы сегодня сейчас говорим, и асэхэ. Два аспекта разума. Разум – это то, что отличает человека от животного. Далее Шулхан Арух продолжает. Каву бирката тахонен, рош лемцайот, шим эйн бина, эйн тфила. И здесь мы приходим к ключевому слову, к ключевому фразе, которую я хочу поговорить более подробно. Це ін ейн біна, ейн тфіла. Работа прошения еврея перед Всевышним, у Всевышнего, начинается с того, что мы просим у Всевышнего: дай нам разум. Потому что, как говорит Всевышний, как говорит Шулхан Арух, без разума не может быть молитвы. Нет молитвы, если нет разума. Чем сильнее, чем более развита вот эта сила человека, сила разума, тем сильнее его молитва. Эйнбина, эйнфила. Молитва, умение человека, способность человека молиться, просить у Всевышнего, восхвалять Всевышнего, благодарить Всевышнего, зависит от вот этой самой силы, о которой мы сейчас говорим, коаха бина. Умение лавин давар, митов давар. Умение понимать одно из другого. Это сила, вместилище которого, как мы уже сказали, находится в сердце. Что это значит? Это некие каббалистические, может, метафоры. Мы, многие вещи нам понять не дано, мы берем только то, что нам нужно для понимания вопроса молитвы. Вместилище вот этой силы, которая делает человека человеком, это сердце. Это бина, бина, без которой человек не может производить вот это служение сердцем, которое называется тфила. Итак, откуда приходит у человека вот эта самая сила бина? И почему это настолько ключевой момент, который делает из человека человека, который позволяет человеку достигать уровень молитвы, то есть быть молящимся, как мы сказали в начале урока, то есть быть человеком? Умение понимать одно из другого, умение созерцать окружающий нас мир и приходить к выводу, что у этого мира есть хозяин, у всего, что происходит, есть хозяин, который создает это, контролирует это, и более того, все это он делает для дарования блага, это умение дано нам вместе с божественной душой, которую мы получаем от Всевышнего, которую Всевышний вдохнул в человека в момент его, создания. Эту тему, в принципе, мы очень подробно обсуждали в цикле изучения книги Нефеш ха-Хаим «По образу и подобию создан человек». Когда Всевышний вдохнул в человека божественную душу, это то, что возвысило человека на уровень, на статус бецелеми руки, по образу и подобию Всевышнего. То есть Всевышний, давая человеку душу, божественную душу, возвышает человека на уровень, когда человек в определенной мере схож с определенными проявлениями Всевышнего. С какими проявлениями? С проявлениями контролирующего и создающего реальность этого мира. По-простому, человек, обладающий душой и божественной душой, для него понятие создания и контроль мира Всевышним ради дарования блага человеку, понятие не чуждое, это понятие родное. Он является в этом плане схожим с Творцом. Это и есть бецелем элоким нивра адам. Обладающий божественной душой человек, он как бы, условно говоря, присоединяется к человеку в властвовании и контроле над миром с тем, чтобы раскрывать имя Творца и даровать благо. Это понятие, это умение, это часть человека. Часть человека в силу его божественной души. Именно поэтому в силу божественной души, в силу того, что человек является созданным по образу и подобию Всевышнего, человек, созерцающий, окружающий нас мир, он естественным образом понимает скрытый во всем окружающем смысл и посыл. Он является частью этого этого создания. Он является, модное выражение, соавтором Всевышнего, выражение, с которым нужно быть очень аккуратным. Многие люди его используют и уходят с этим выражением очень-очень далеко, причем далеко от Торы, но в какой-то мере действительно имеет место быть. Поскольку человек является как бы соавтором Всевышнего, в том плане, что благодаря действиям человека, действие человека влияет на то, на тот факт, скрывается имя Творца в этом мире или наоборот раскрывается имя Творца в этом мире, и, соответственно, увеличивается благо в этом мире или, не дай Бог, сокрывается благо в этом мире. Поскольку человек имеет возможность, имеет влияние на это, то, созерцая окружающий его мир, он понимает, что в этом скрыто. Он понимает то, кто это контролирует, кто это создает, и задумку, цель этого создания. Именно вот эта вот божественная искра позволила Аврааму, в отличие от всего поколения, которое, окружающего поколения, которое эту искру выбрал притушить, скажем так, которое выбрал не пойти за этой искрой, за ее влиянием. Авраам Авину, в отличие от них, решил пойти за этой искрой, пойти за этой божественной искрой. Это то, что позволило ему раскрыть в своем сердце вот, эту, вот этот аспект мудрости, называющийся бина, понимание одного из другого. Именно поэтому, созерцая мир, он понял, из созерцаемого он понял что-то другое, он понял еще что-то. Что? Он понял, что Всевышний является владыком мира, является создателем мира, и все, что он создает на благо человека. То, что повлекло его, привело его к потребности благодарить. И то, чему он учил, Авраам Авину, чему он учил в своей Эшель Авраам, той гостинице, которую приглашал гостей после того, как он кормил их, поил их, предлагал им ночлег, он учил их благодарить Всевышнего. Это тот вывод, к которому он пришел. Таким образом, опять-таки попробуем подытожить, что мы имеем до сих пор в плане понимания того, что есть молитва. Мы понимаем, что молитва, как сказано мудрецами, является служением в сердце. Служение есть приближение к Творцу посредством устранения помех, обработки своего сердца, обработки своего умения смотреть, созерцать мир и приходить к выводам, правильным, нужным выводам. Тогда обработка является устранением помех приближения к Творцу. И это то, что из себя представляет молитва. Теперь в оставшиеся 10 минут давайте попробуем вот этот вывод, это понимание, эту формулировку, определение, попробуем как-то связать с нашей практической жизнью, с нашим реальным практическим уровнем, с тем, где мы находимся и на что мы способны, потому что очевидно, что все вот эти вот высокие материи, как говорится, глубокие формулировки, мы, может быть, понимаем, да и то с трудом, даже сформулировать и объяснить тяжело, тяжело понять. Мы понимаем как-то теоретически, но вопрос, насколько мы можем это реализовать в нашей жизни, реализовать действительно непосредственно в молитве, которой мы занимаемся, как я сказал, 3 раза в день, как минимум. Рош был такой после книги Тайм, приводит такое интересное указание для человека перед началом молитвы. Рош говорит, что перед тем, как приступить к молитве, человеку следует оставить все свои заботы. На иврите это звучит «Леонех и Коли Тирдотар». Оставить все заботы. Прежде чем мы приступаем к молитве, прежде чем мы приступаем к воспалению Всевышнего, к просьбе перед Всевышним, к благодарности Всевышнему, требуется, как говорит Рош, оставить, отбросить все наши заботы. Здесь дается совершенно законный вопрос. Во-первых, на то они и заботы, на то они и тирдот, что их очень тяжело оставить, их очень тяжело забыть. Совершенно естественным образом они будоражат наше сознание, они раздражают наши мысли, мы думаем о них, мы переживаем о них. Более того, мы молиться-то начинаем, мы подходим к этой работе, к этой духовной работе молитвы, просения при Всевышнем, как раз из-за этих, как раз таки, в том числе из-за этих переживаний, из-за этих потребностей, из-за этих тирдот. Как мы можем о них забыть? Мы приходим сейчас во время молитвы просить о разрешении проблем, достижении каких-то наших потребностей, которые нас так заботят. Что же имеется в виду, что имеется в виду здесь Рош, когда говорит нам такое указание? Оставить все свои заботы. Даже на иврите это звучит, оставить, слово оставить, звучит как леонех. Леонех кольтирдутар. Леонех дословно переводится как выложить, как положить. Леонех. То есть Рош здесь предлагает именно не забыть о наших проблемах, не забыть о наших переживаниях, а именно положить их, выложить их из своих рук. Это то, что предлагает человек, особенно современный человек, особенно в наше время, живет в повседневной жизни в режиме белки в колесе. Человек живет в режиме постоянного разрешения проблем, постоянного решения каких-то задач. С самого первого момента, когда человек раскрывает глаза утром, просыпается утром, перед ним есть уже целый ряд задач, которые нужно выполнить. Часто выполнение этих задач является проблемой. Нужно найти способ решить эти проблемы, разрешить эти преграды для решения этих проблем. Человек постоянно находится в этом режиме. От самых базисных, естественных, простых задач, заканчивая самыми, не дай бог, тяжелыми, болезненными, запутанными проблемами. Начиная от того, как детей собрать в школу, и заканчивая тем, что мы живем сейчас в одной из самых страшных войн. И эта ситуация требует от нас много чего это требует от нас. Человек постоянно находится в этом режиме. И в этой беготне сознание человека автоматически, хочешь не хочешь, но переключается в состояние, в такой режим, в котором есть только две точки. Есть я и задача, есть я и проблемы. И вся жизнь протекает между этими двумя точками. Между я – потребность, я – задача, я – проблема, я – опасность. Вся наша жизнь, все наше сознание, все наше внимание, оно мечется между двумя этими точками. В таком состоянии, говорит Рош, невозможно произвести ту духовную работу, ту духовную службу, которая называется молитва. В таком состоянии, где в моем сознании есть только я и проблема, невозможно заниматься тем, что называется служение сердцем. Служение Всевышнему сердцем. В таком состоянии максимум, на что человек может рассчитывать, это что где-то в определенных проблесках человек, чувствуя, что он не способен решить проблему, да, когда сама ситуация, сама реальность вынуждает человека, как атеиста в окопе, сама ситуация в реальности вынуждает человека выбраться, немножечко высунуть голову из вот этой концепции «я и проблема» и понять, что я не способен решить эту проблему. Вот в этих проблесках, может быть, человек еще может произвести что-то, что похоже на молитву. Попросить что-то у Всевышнего, попросить даже искренне, попросить даже со слезами на глазах. Но молитва это не является. Это определенный проблеск, когда да, мы вспоминаем, что есть Всевышний, надо у него попросить. Это не называется молитва в том плане, в котором мы ее сегодня описали на этом уроке. Это кохи веотцем яди, я и сила моих рук, выражение, которое на языке, которым Тора пользуется, чтобы описать состояние подверженности к гордыне, геава, Я вообще нахожусь в состоянии кухы боцем яди. Я и сила моих рук сделала мне это, достигла этих результатов. Но иногда, когда вот не получается, я обращаюсь ко Всевышнему. Это не молитва, это попытка заставить Всевышнего закрыть какие-то дыры в шаблоне моих успехов или неудач, вынудить Всевышнего исполнить какие-то мои хотелки, которые зачастую, если бы у нас была возможность остановиться, задуматься и проанализировать, мы бы увидели, что абсолютное большинство этих хотелок, они являются очень совершенно глупыми, лишними, а часто очень и вредными, и опасными. Но молитва это не является. Говорит нам рецепт, совет хорош. Прежде чем начать молиться, все свои проблемы выложи из своих рук. Задумайся о том, что ничего, включая тот диапазон проблем, который тебе кажется, что ты можешь их решить, ничего из этого ты не делаешь сам. Во всем этом ты должен прибегать, во всем этом ты пользуешься милосердием Всевышнего. Это то, что понял Авраам Авину, используя вот эту силу бина, понимание, сила, которая находится в сердце. То есть он понял это с помощью молитвы. Это то, к чему должна нас привести молитва. Молитва должна привести нас к выводу, что абсолютно все создано хозяином и создателем этого мира, абсолютно все создано с определенной целью даровать нам благо, включая те проблемы, которые мы имеем, включая те потребности, которые мы имеем, и, быть может, еще не удовлетворили. Все это создано Всевышним. Все, реализация всех этих задумок, этих желаний, стремлений находится в руках Творца. И от меня в данный момент зависит только обращение к этому самому всесильному Творцу с просьбой, с мольбой, через вот это самое понимание, что есть молитва, обращение к Творцу. Это есть молитва. Еще много чего можно сказать, заострить, объяснить недопонятое. И у нас будет возможность это сделать. Я задумал изначально эту мишну с тремя столпами разделить на три урока, потому что каждый из аспектов это целый урок, как вы видите. Тора с одной стороны, молитва с другой стороны. Да, мы уже можем проследить какую-то связь. На прошлом уроке наш конечный итог, конечный вывод был, что Тора, изучение Торы, есть не постижение какой-то информации и знаний, а прежде всего соединение с Творцом, а производное этого соединения – это уже знание и понимание. Это был наш конечный вывод. Наш конечный вывод сегодня на этом уроке, он схож, он параллелен этому. Молитва есть прежде всего соединение, двекут, прилепление к Всевышнему посредством устранения вот этих помех. Помехи, которые рождаются вот из этой концепции. Я – проблема, и все, что между ними – это моя жизнь. Вот это умение отдать, выложить из своих рук и признать за Всевышним контроль и власть над всей моей жизнью, это то, что позволяет человеку это максимальное сближение с Творцом. Вспоминаем сразу то, что мы говорили про авдут, про рабство. Человек становится полностью зависящим от своего господина. И когда человек автоматически становится тем, кто исполняет волю Творца, но это уже будет тема следующего урока о благодетели. На это можно привести еще такой отрывок из Талмуда, сейчас я вспоминаю. Говорит Талмуд, никогда шхина, божественное присутствие, не опускалось ниже 10 тфахим, 10 кулаков. И никогда Моше Рабейну, пророк Моше, не поднимался выше 10 кулаков. Кулак в Торе – это единица измерений. Этот отрывок Гморы, он учит нас тому, что да, действительно, есть две территории. Мир материальный, мир сокрытия Всевышнего, мир духовный, мир раскрытия имени Творца. Это две территории, между ними есть граница. Шхина не спускается ниже, Моше Рабейну не поднимается выше 10 тфахим. Но, тем не менее, место соприкосновения, место двекута, оно есть. И это место проходит в молитве и в Торе. Спасибо большое всем за внимание. Смотрю, уже пришел новый лектор.